В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Единый национальный раскол. Возможно ли партия Саакашвили без Саакашвили? Конфликт интересов в кадровом вопросе. В Абхазии назначили нового телевизионного руководителя. Новый курс. Цхинвали меняют избирательную систему. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ekokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Турции при взрыве погибли 8 и ранены более 100 человек. Лидер ИГИЛ Аль-Багдади покинул Мосул. У ОБСЕ есть данные о потерях российских военных в Донбассе. На юго-востоке Турции в городе Диярбакыр в результате взрыва сегодня утром погибли 8 человек, более 100 были ранены. Об этом сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, передает Рейтер. По его словам, среди погибших находится и подозреваемый в организации теракта, член запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана. По версии местных властей, заминированный автомобиль рядом с полицейским участком взорвал смертник. Ранее в ночь на пятницу власти Турции задержали 11 депутатов крупнейшей оппозиционной прокурдской партии «Демократия народов», включая ее двух сопредседателей Саладина Демирташа и Фиген Юксекдаг. По информации турецких СМИ, оппозиционные политики арестованы в рамках расследования дела, связанного с пропагандой терроризма. Турецкие власти обвиняют оппозиционную прокурдскую партию в связи с запрещенной в стране рабочей партией Курдистана. Диярбакыр находится вблизи сирийской границы, большинство его населения – курды. Лидер экстремистской группировки Исламского государства Абу Бакр аль-Багдади покинул иракский город Мосул. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные западных спецслужб. В своей речи в парламенте Джонсон назвал это жестокой иронией. Сам лидер ИГ покинул осажденный город, но использует интернет, чтобы призывать других сражаться за Мосул, передает «Гардиан». Накануне в интернете было распространено аудиообращение, как утверждается, лидера группировки «Исламское государство», в котором он призывает бойцов ИГ защищать Мосул. Это первое обращение аль-Багдади за год. Ранее высказывались предположения, что он убит, но группировка не хочет об этом сообщать. 17 октября иракские правительственные войска и курдские отряды пешмерга начали наступление на Мосул, который находится под контролем бойцов «Исламского государства» с 2014 года. 29 октября к операции также присоединилось шиитское ополчение. Им оказывает наземную поддержку, а также поддержку с воздуха коалиция во главе с США. За две недели наступающим на Мосул отрядам удалось выйти к предместьям города. Представители вооруженных сил США считают, что аль-Багдади теряет контроль над своими войсками под нажимом иракских сил.
Эхо Кавказа. Новости.
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в зоне конфликта в Донбассе за 2,5 года официально насчитала более 20 машин, обозначенных надписью «Груз-200», которые вывозили с востока Украины погибших россиян. Об этом заявил вчера на заседании Постоянного совета организации представитель США при ОБСЕ Даниэл Байер, передает «Укринформ». 27 октября наблюдательная миссия ОБСЕ в Гуково и Донецке зафиксировала, как еще один автомобиль, обозначенный кодом 200, для перевозки погибших российских военных, пересекал границу между Россией и территорией Украины, контролируемой сепаратистами, заявил Байер. И это, по его словам, последний из более чем 20 таких транспортных средств, которые были замечены за 2,5 года. В этой связи американский дипломат напомнил, что Кремль продолжает отрицать непосредственное участие российских военных в конфликте на востоке Украины. Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и международное сообщество обвиняют Кремль в вооруженной поддержке сепаратистов в Донбассе. Президент Путин ранее заявлял, что армия России ни в какой форме не участвует в конфликте на Украине. Однако, по данным Киева, в Донбассе в разное время находились до 8 тысяч кадровых российских военнослужащих. ФБР, расследующее возможное вмешательство России в президентскую кампанию в США, изучает поддельные документы, связанные с Хиллари Клинтон, сообщает Рейтер. В изучаемых файлах говорится, что в ходе избирательной кампании Клинтон якобы могла бы прибегнуть к организации гражданских волнений, чтобы обеспечить себе победу. Ранее спецслужбы США неофициально предупреждали, что ведущаяся России кампания по подрыву доверия к американским выборам может использовать не только хакерские приемы и утечки электронных писем, но и дезинформацию в виде ложных фактов о злоупотреблениях на выборах. Как сообщает агентство Рейтер, ФБР изучает семистраничный электронный меморандум, опубликованный в Твиттере 20 октября Роджером Стоуном, бывшим помощником Дональда Трампа. На файле стоят логотипы фонда Клинтон. В меморандуме, названном «Программа спасения», утверждается, что рейтинг Хиллари Клинтон сильно понизился. В связи с этим в тексте говорится о необходимости радикально изменить предвыборную стратегию, организовать гражданские волнения. Не исключается при этом и применение так называемой «грязной бомбы» с радиационной начинкой для срыва голосования 8 ноября.
Спасибо. Международную новость нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В главной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» назревают большие перемены. Находящийся в заключении бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава предложил обновить руководство партии. Призыв поддержал экс-президент Михаил Саакашвили. Разбирался в едином национальном расколе Владимир Унанянц.
Единое национальное движение теряет лидеров. Председатель тбилисской организации, бывший правящий партии Гиги Угулава, заявил об уходе со своего поста. Причину такого решения экс-мэр Тбилиси объяснил необходимостью перемен. Иначе, уверен находящийся в заключении Угулава, партия не сможет развиваться. В открытом письме он обратился к соратникам с призывом полностью реформировать организацию и избрать новых руководителей на все ключевые партийные должности, так как нынешние лидеры находятся либо в тюрьме, либо в изгнании, и политдвижение не должно стать заложником обстоятельств. На данный момент партия управляет политический совет, но Угулава считает, что так продолжаться не должно. Бывший мэр уверен, нацдвижению нужен новый председатель, и им не должен быть Михаил Саакашвили.
Пусть никто не считает это изменой. Наоборот, измена — это нахождение в одной мертвой точке. Я не знаю, что думает по этому поводу Миша. Думаю, он полностью разделит эту мою идею.
Написал Угулава. Миша идею одобрил. Сегодня бывший президент Грузии также опубликовал открытое письмо, в котором, помимо прочего, не преминул косвенно указать на виновных в поражении партии на нынешних выборах.
«Я самый большой сторонник внутрипартийной демократии и категорически против любой узурпации. Я предлагаю не ограничиваться дебатами за закрытыми дверьми на заседаниях Политсовета. Мы должны проанализировать, почему мы оказались не готовы противостоять фальсификации выборов, почему были не в состоянии лучше отстаивать свои позиции в течение последних 4 лет. Необходимо созвать конгресс ЕНД из нескольких тысяч делегатов, которые обеспечат широкое представительство и выберут нового председателя и новый состав политсовета из тех людей, которые не несут ответственности за ошибочные решения хотя бы в ходе последних избирательных кампаний и которые смогут справиться с существующими вызовами. Нацдвижение нуждается в перегруппировке. Оно должно вновь стать популярной политической силой, а не инструментом личного противостояния какой-либо конкретной группы».
Политолог Гия Хухашвили не исключает, что Михаил Саакашвили воспользовался моментом, чтобы попытаться избавиться от конкретной группы членов политсовета, которые не поддержали его стратегию в ходе предвыборной гонки.
«Да, идет борьба за контроль над партией. Каждая из сторон считает противную сторону виновным неправильной тактикой или каких-то прошлых грехах. Но я не думаю, что у Саакашвили в этом случае много шансов, потому что раз концепция, представленная Букери, выиграла, ну, я имею в виду то, что они вошли в парламент, я думаю, что и контроль над партией будет за этой группой.
Отмечает Хухашвили. При этом политолог считает, что противоборствующие стороны в итоге придут к компромиссу. В самом нацдвижении идею поменять лидера восприняли неоднозначно. Часть считает, что без Михаила Саакашвили будущего у партии нет. Другая, напротив, вопреки призыву бывшего президента привлечь новые лица, видит в качестве председателя Давида Бакрадзе, находящегося в избирательном списке под первым номером. О внутренней кухне нацдвижения говорит политолог Гела Васадзе.
Полгода назад Михаила Саакашвили практически отстранили от принятия решений. В итоге мы имеем тот факт, что Саакашвили, естественно, зная то, что большинство рядовых членов за него, начал апеллировать к партийной мафии к проведению съезда. Но все дело в том, что съезд-то будет проводить опять-таки политсовет и секретариат. Поэтому сейчас очень интересная картина там получилась. Фактически речь идет о том, что Саакашвили уже официально отстраняют с позиции лидера партии. Как он будет этому противостоять? Ну, посмотрим. Вот сегодня вечером у них политсовет. Кстати, те, кто сегодня в руководстве, ну, совсем не против иметь Михаила Саакашвили в качестве символа. Напротив, эта позиция позволила бы им сохранить тех сторонников, которые являются сторонниками Миши. Но, на самом деле, вот такое положение уже не устраивает самого Михаила Саакашвили. Потому что он прекрасно понимает, что это положение даже не английской королевы.
Сейчас ситуацию в партии обсуждают на заседании политсовета. Как заявляет нацдвижение, то, что руководство политобъединения собралось именно сегодня, не что иное, как совпадение. Заседание якобы было запланировано заранее и никакого отношения к инициативе Гиги Угулава не имеет. Разговор касается результатов выборов, а также будущей парламентской деятельности партии. Но ввиду последних событий не исключено, что основной вопрос повестки дня все же другой. Будущее партии Михаила Саакашвили, но уже без Михаила Николозовича. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжается конфликт в американском селе Зварь между рабочими и представителями компании 25-й бюро китайской железной дороги. Накануне МВД задержало 3 китайских рабочих по факту избиения нескольких граждан Грузии. Сегодня в Тбилиси профсоюзами и профилем НПО было организовано протестное шествие в поддержку местных рабочих. Тему продолжит Мзия Паресишвили.
3 из 7 пострадавших рабочих продолжают оставаться в больнице. Инцидент произошел 3 ноября в селе Зваре Харагаульского района. Там ведутся работы по строительству железной дороги компании-подрядчиком 23-е бюро китайской железной дороги. По факту избиения МВД накануне задержало 3 граждан КНР. Они обвиняются в нанесении ущерба здоровью. По предварительным данным, конфликт произошел после того, как представители компании заподозрили местных жителей в краже древесины с подотчетной им территории. Представитель новых профсоюзов Виталий Георгадзе отмечает, что натянутые отношения между работодателями и местными рабочими существуют уже давно. В сентябре профсоюзами была организована 2-недельная забастовка с требованием улучшения условий труда, но безрезультатно.
Государство и мы, профсоюзы, оказались в очень незавидном положении. В нашем государстве наши же граждане угнетены. Они как рабы у работодателя. И здесь, с нашей стороны, нет ничего от ксенофобии. Для нас не имеет значения, кто работодатель, китаец или кто-то другой. В стране существует работодатель, который не подчиняется нашей конституции, нашим законам, не соблюдает права человека.
Всю ответственность профсоюзы и представители других профильных НПО возлагают на госкомпанию «Грузинская железная дорога». Именно она остановила выбор в ходе тендера на инвесторе из КНР. Но в отечественном управлении ЖД открестились, сказали, что не имеют права вмешиваться во внутренние администрации подрядчика. Этот ответ разгневал правозащитников. Организовав сегодня протестное шествие, представители профсоюзов и другие правозащитники потребовали от власти незамедлительного реагирования. В противном случае пригрозили перманентными акциями протеста. И хотя выступающие за права трудящихся отмечают, что против Китая и китайцев никто ничего не имеет, инцидент в Зваре в грузинских соцсетях многих спровоцировали на ксенофобские высказывания в стиле «китайцы наших грузин бьют», подлили масло в огонь и часть грузинских СМИ. На это жалуются и представители китайской компании.
СМИ распространяют однобокую информацию, якобы китайские рабочие физически расправились с грузинами, что не соответствует правде. Увечья есть как у грузинских, так и у китайских сотрудников.
Говорится в заявлении, которое распространила компания-подрядчик к вечеру. В нем также содержится требование о незамедлительном освобождении 3 задержанных граждан КНР до окончательного справедливого и беспристрастного расследования. Руководство 25-е бюро китайской ЖД также выражает надежду, что данный инцидент не повлияет на дружеские отношения двух стран. Подчеркивание этнического происхождения задержанных со стороны участников конфликта и представителей СМИ создает опасность разжигания ксенофобских настроений. Строение вражды предостерегает представительница Центра по изучению и мониторингу прав человека Лина Гвинянидзе. В первую очередь нельзя педалировать конкретные национальные, этнические, религиозные признаки и отличия. Принцип капитализма основывается на том, чтобы эксплуатировать любого человека, не принимая во внимание его этническую и религиозную принадлежность, заявляет Лина Гвинянидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерен поддержать инициативу президента по изменению избирательной системы с пропорциональной на смешанную. Сторонники поправок отмечают, что это расширит права граждан избирать и быть избранными, и независимо от партийной принадлежности. Жанна Тарханова с подробностями.
Если депутаты поддержат на ближайшем заседании президиума конституционные поправки, то парламентские выборы в 2019 году пройдут уже по мажоритарно-пропорциональной системе. Об отказе от пропорциональной системы выборов заговорили после того, как в прошлом году президент Леонид Тибилов предложил перейти к смешанной системе. Президент предложил исходить из пропорции 17 депутатов, представляющих политические партии, и 17 депутатов, избираемых по одномандатным избирательным округам. В парламент был вынесен проект закона о внесении изменений в статью 57 Конституции, которая определяет порядок избрания депутатов. Как отметила глава Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева, данный законопроект разработан в целях перехода к мажоритарно-пропорциональной избирательной системе выборов. Кроме того, потребуется признать утратившим силу закон от 19 ноября 2008 года о выборах депутатов парламента Республики Южная Осетия. Инициативу президента поддерживают все парламентские фракции. Изменения в избирательную систему продиктованы временем. Все политические силы сходятся во мнении, что ее нужно менять. У депутатов могут возникнуть вопросы лишь о процентном соотношении, считает глава Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева. Руководитель правового управления парламента, депутат от партии НХАС Зита Бисаева отметила, что инициатива президента отражает мнение политических партий, общественных организаций и большинства граждан. По ее словам, существующая избирательная система ограничивает избирателей в правах. Цитата. «Эта система вынуждает граждан вступить в какую-либо партию, чтобы войти в парламент, или же избиратели вынуждены голосовать за партию, в списке которой могут быть несимпатичные им кандидаты», отметила она. Югоосетинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что переход к смешанной системе выборов давно назревшая необходимость.
И то, что мы опять возвращаемся к этой системе, говорит о том, что на сегодняшний день Южная Осетия именно назрела это впереди преобразования, потому что есть много людей, которые находятся в неких политических партиях и движений, и люди, которые вполне достаточно, то есть вполне себя проявили на выборах парламента. Есть люди, которые просто в силу своих каких-то, может быть, мотивировок, то есть не хотят присоединяться ни к одной партии, и поэтому я так думаю, что это хорошее решение.
Роланд Келихсаев полагает, что возврат к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе не ограничивает развитие партийного строительства в республике.
Политические партии будут выдвигать как списочные, так и в одномандатных округах. То есть, на самом деле, для политической партии это будет уроком для того, чтобы показать и доказать югоосетинскому избирателю, насколько эта политическая сила востребована в Южной Осетии. Потому что если партийный список можно выиграть за счет харизматичного лидера, то в одномандатных округах каждый человек должен сам по себе уже харизматичной фигуры. И поэтому я так думаю, что и политические партии начнут усиливать себя, вовлекать свои наиболее активных граждан, которые имеют авторитет.
Разработанный Министерством юстиции законопроект о переходе на мажоритарно-пропорциональную систему сегодня обсудили на заседании комиссии при президенте Южной Осетии по совершенствованию конституционного законодательства. рассказывает бывший спикер парламента, лидер коммунистической партии Южной Осетии Станислав Кочиев.
Потому что мы разные системы использовали, и пропорциональную систему отдельно, вот и мажоритарную систему попробовали, и там есть свои издержки. Думаю, что это наиболее оптимальный путь, потому что и народное представительство, и партийное должно быть одновременного сочетания с прямым голосованием.
Для перехода на смешанную систему выборов депутатам необходимо внести изменения в Конституцию и законы, определяющие избирательные права граждан. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Первый вице-премьер самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Техов заявил о том, что депутаты отказываются выделить средства на развитие связи. Чувствительная для жителей тема выглядит частью противостояния исполнительной власти и парламентского большинства. Ирина Келексаева разбиралась в сложных политических связях.
На комментарий первого заместителя председателя правительства Алана Техова ответила председатель комитета по бюджету и налогам Жанна Кочиева. По ее словам, существует расхождение между двумя финансовыми обоснованиями для выделения денег, которые представил председатель комитета связи. Согласно первому письму, подписанному Хасаном Гигалаевым, речь идет о выделении средств в размере около 20 миллионов рублей для приобретения специального оборудования. В скобках уточняется, что это оборудование будет служить для радиоконтроля и мониторинга технологий систем связи. Однако, продолжает Кочиева, цитата, профильный комитет парламента председателем комитета связи и массовых коммуникаций было представлено иное обоснование для выделяемой суммы, а именно на закупку цифрового оборудования на станцию ПАУК. Депутаты подчеркивают, что считают нецелесообразным выделение денежных средств на данный объект, так как нет четкого понимания, куда необходимо направить выделяемую сумму. Упоминается в комментарии депутаты прокурорские проверки отрасли, что также является весомым аргументом для дополнительного обсуждения указанных сумм. Пообщаться с Хасаном Гигалаевым сегодня не удалось. Выяснилось, что глава комитета связи в данный момент находится в Донецке, где участвует в презентации новой почтовой марки с коллегами из ДНР. Источник в правительстве Южной Осетии, который согласился пообщаться на условиях анонимности, подтвердил, что видел первое письмо Гигулаева, где речь шла о сумме приблизительно в 14 миллионов рублей. При этом документ четко прописывал статьи расходов. О втором письме, по его признанию, он ничего не слышал. При этом мой собеседник утверждает, без внимания к проблемам связи, республика в любой момент может остаться без теле- и радиосигнала. Ведь у любого оборудования есть срок эксплуатации, а нынешний работает где-то с 2005 года. В 2008 году, согласно комплексному плану развития республики, на развитие отрасли связи была определена сумма в 1 миллиард рублей. Однако эти деньги, как утверждает мой источник, были перенаправлены на строительный сектор. Российская помощь заключалась в том числе и в передаче Южной Осетии специального оборудования. Однако большая часть передатчиков и техники оказалась в частных руках. Речь идет о бывшем чиновнике Валерии Кочиеве и его личной коммерческой фирме ООО «Электросвязь», которая, по утверждению моего собеседника, до сих пор получает практически весь доход от ретрансляции российских телеканалов на территории Южной Осетии. Для полноценного обеспечения устойчивым телерадиосигналом районов и городов республики необходимо закупить 12 мощных цифровых передатчиков. Правда, для этого государству надо найти сумму в 50 миллионов рублей, добавил он. Суммы, которую изначально просил Гигулаев, хватит лишь на ремонт уже существующего оборудования и обеспечением сигналов поселков Знаур-Дзау города Схинвал. Но и это важно для республики, которая уже не один год пытается решить проблему. Будучи чиновником, мой собеседник, естественно, защищает позицию коллег из правительства и даже считает, что блокируя финансирование комитета связи, парламент просто ставит палки в колеса действующей власти, чтобы та, не дай бог, не сделала чего-то хорошего для народа. При этом он оговорился, что даже в случае одобрения парламентом до конца текущего года остается слишком мало времени, чтобы успеть и закупить оборудование, и завершить все строительно-монтажные работы. Моя собеседница Зарина Габаева, которая по роду деятельности, будучи сотрудником международной гуманитарной организации, часто общалась с жителями районов республики, подтверждает, проблемы со связью остро ощущают на себе уже не один год преимущественно сельское население, продолжает Зарина Габаева.
Например, в большей части Лениногорского района все жаловались на отсутствие отсутствие телесигнала, мы говорить не видим местного телевидения. В остинских селах преимущественно жаловались. Отсутствие радиосигнала, в принципе, я сейчас могу подтвердить, потому что выезжаешь за город и уже не ловят. Вот в более ближних селах, допустим, Схинвальского района, приграничных к Ленингорскому району, жалуются на нестабильность сигнала, что иногда мы можем новости посмотреть, иногда не можем, но даже если можем, то это отвратительное качество, это просто сплошное мучение. Приходилось слышать постоянные жалобы, кстати, говорят о том, что грузинские каналы ловятся лучше, чем российские. Они ограниченно получают информацию, если только кто-то что-то съездил, узнал, потому что для нас здесь, в столице, кажется, что информация открыта, а для них иногда они узнают там устное народное творчество практически. Причем каждый интерпретирует, как понимает, и там просто до испорченного телефона доходит.
Как и многие жители республики, Залина Габаева недоумевает, почему проблему с обеспечением качественным телерадиосигналом и связью так и не смогли решить ни чиновники, ни народные избранники. Еще один житель Схинвала, с которым я общалась сегодня, поделился, что в данной ситуации больше верит депутатам. Цитата. «Пусть проверяют, а то они, чиновники, привыкли зарабатывать на воровстве, на завышенных суммах расходов. Проблемы простых людей их мало тревожат». Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Более 25 тысяч человек в Грузии получают зарплаты меньше 100 лари, а доход еще почти 63 человек ниже прожиточного минимума. Таковы данные налоговой службы за март 2016 года. Сегодня аппарат омбудсмена совместно с Объединенными профсоюзами представили исследование на эту тему. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Супруг героя Незаира с сыном живут в покосившейся лачуге площадью в 9 квадратных метров, отапливаются дровяной печью. Заира говорит, что доход их семьи нестабильный. Муж по профессии художник перебивается случайными заработками, ремонтными работами. Бывает, 2 месяца проходят так, что его услуги никому не бывают нужны. В прошлом месяце, например, проработав неделю у заказчика, Роин должен был получить 200 лари, но хозяин дома заплатил только 50. В целом, говорит Заира, доход семьи близок к прожиточному минимуму, который сегодня составляет 263 лари на семью из 3 человек. Но раз на раз не приходится, бывает чуть больше, а бывает и меньше. Заработная плата Роина в статистике, предоставленной налоговой службой для исследования, не отображается. Он не занят на государственной службе, а за работу, проделанную им, наниматели платят ему на руки. Соответственно, можно предположить, что таких, как он, немало. А среди тех, кто получает зарплату официально, 25 тысяч человек имеют оклад меньше 100 лари. В продуктах эта сумма может выглядеть примерно так – 30 буханок хлеба, 10 килограммов картошки, 2 пачки сахара, 2 килограмма мяса, 10 килограммов овощей, пачка чая, подсолнечное масло и немного молочных продуктов. Остаются еще расходы на транспорт, лекарства, одежду, коммунальные услуги, но представить, как их можно покрыть, имея зарплату меньше 100 лари, очень сложно. Народный защитник Грузии Учина Нуашвили говорит, что уровень минимальной зарплаты сотрудника частного сектора, определенный почти 2 десятка лет назад, сегодня просто смешон.
20 лари – минимальная зарплата, наверное, даже смешна. Это, можно сказать, неадекватная зарплата, уровень которой был определен в 1999 году и не соответствует сегодняшней реальности. Исходя из этого, важно пересмотреть его, так же, как и уровень минимальной зарплаты для сотрудников госслужб – 135 лари. Он был определен в 2005 году согласно указу президента.
Говорит Нануашвили, минимальная зарплата размером в 20 лари в месяц – это одна из самых мизерных минимальных зарплат в мире. А если быть точными, это с конца 4-е место в мире, говорит экономический аналитик Объединенных профсоюзов Георгий Чантуридзе.
Грузия не ратифицировала 131-ю конвенцию АЛО, Международной организации труда. Эта конвенция требует фиксировать минимальную зарплату на достойном уровне. Соответственно, одной из наших рекомендаций является ратифицирование этой конвенции. Мы требуем, чтобы в закон были внесены изменения, чтобы в нем был прописан размер минимальной зарплаты. Соответственно, это будет обязательный минимум как для государственного сектора, так и для частного, который наниматели будут обязаны выплачивать своим сотрудникам. По нашему мнению, минимальная зарплата должна составлять не меньше 30% средней заработной платы, что на сегодняшний день составляет 279 лари.
Говорит Чантуридзе. При этом он отмечает, что повышать уровень минимальной зарплаты следует поэтапно, для того, чтобы это не вызвало сокращений. Контроль по выплатам заработных плат, согласно этой инициативе, должен осуществлять Департамент инспектирования труда. Он, в свою очередь, должен быть наделен соответствующими правами, которые позволят выявить нарушителей и применить к ним санкции, считают авторы инициативы. Согласно еще одной рекомендации Народного защитника и Объединенных профсоюзов, в Кодекс труда Грузии должен быть внесен механизм ежегодного пересмотра размера минимальной зарплаты. Взять на себя эти обязательства следует трехсторонней комиссии социального партнерства, в которую входят представители различных ведомств, работодатели и трудоустроенные. Выработанные ими рекомендации должны быть представлены главе этой комиссии, премьер-министру страны. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Схинвали 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предлагает бывшей партии власти Единому нацдвижению избрать нового председателя и новый состав политсовета. Как отмечает Саакашвили, партия должна укомплектоваться теми людьми, которые не несут ответственность за ошибочное решение, передает IPN. «Я самый большой сторонник внутрипартийной демократии, категорически против того, чтобы любая группа узурпировала партию, использовала в собственных интересах многомесячное самопожертвование активистов. Мы должны проанализировать, почему оказались не готовы воспрепятствовать массовой фальсификации выборов, почему не смогли лучше защищать свои позиции в идеологических дебатах последних 4 лет», пишет Саакашвили. Грузия заняла 84-ю строчку рейтинга процветания, состоящего из 149 стран. В списке, составленном Международным аналитическим центром, который базируется в Лондоне, соседями Грузии стали Сальвадор и Саудовская Аравия – 83-й и 85-й места соответственно. За прошедший год Грузия потеряла несколько позиций. В 2015 году страна была расположена на 80-й строке рейтинга. Результаты исследования 2016 года основаны на сопоставлении ряда показателей в 9 отдельных группах – экономика, бизнес-среда, государственное управление, образование, здравоохранение, безопасность и защищенность, личные свободы, социальный капитал и окружающая среда, информируют новости Грузии. Наилучшие показатели у Грузии в сферах государственного управления и образования. Здесь страна занимает 54-е место. Хуже всего в Грузии дела обстоят с окружающей средой – 124-е место и социальным капиталом – 139-е. Из стран постсоветского пространства Грузию обошли Эстония, Латвия, Литва, Киргизия и Казахстан. При этом Грузия опередила Россию, Молдову, Белоруссию, Армению, Таджикистан, Азербайджан и Украину. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подтверждает, что исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кабахидзе, возможно, станет спикером нового парламента, передает новости Грузия. Глава правительства утвердительно ответил на вопрос журналистов, рассматривается ли кандидатура Кабахидзе в качестве нового спикера.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Руководитель миссии МВФ в Грузии Франсуа Пехшо рекомендовал правительству отказаться от перехода на так называемую эстонскую модель, предусматривающую ряд налоговых послаблений для бизнеса. По мнению главы миссии, в случае осуществления этой реформы дефицит бюджета достигнет 6%, что входит в противоречие с законодательством. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
По словам Франсуа Пехшо, реформа налога на прибыль увеличит дефицит бюджета до 6%, что почти вдвое превосходит предельное значение дефицита, предусмотренного законодательством.
Данная реформа обойдется правительству в 1.5% от ВВП. Мы считаем, что существуют альтернативные, менее затратные пути для привлечения инвестиций. Это, к примеру, улучшение бизнес-среды, судебная реформа, закон о банкротстве и реформирование системы образования. Мы не информированы, за счет каких поступлений правительство собирается покрыть этот дефицит. Поэтому мы не исключаем, что ряд наших прогнозов, в том числе и по росту ВВП Грузии, могут быть подвергнуты пересмотру.
Заявил Франсуа Пехшо. Минфины считают иначе. По информации замминистра Николоза Гагуа, несмотря на предполагаемое сокращение налоговых поступлений на 400 миллионов лари, правительство располагает ресурсами, чтобы уложиться в дефицит бюджета, предусмотренного законодательством.
Миссия МВФ пока не ознакомилась с запланированными нами фискальными изменениями, поэтому многое прояснится после визита делегации МВФ, который состоится в ближайшее время. Основные сокращения коснутся административных трат. В нашем арсенале находится еще ряд мер. В целом, в следующем проекте бюджета на 2017 год мы выйдем со значительно более низким дефицитом бюджета, чем 6%. Это даже не рассматривается.
Заявил чиновник. Эксперт в вопросах экономики Роман Гуцеридзе считает тревожными заявления представителя миссии МВФ.
Проект бюджета за 2017 год, прошедший слушания в парламентских комитетах, предусматривает дефицит бюджета в 3%. По всей вероятности, миссия МВФ располагает информацией, что правительство планирует путем законодательных изменений повысить потолок дефицита до 6%, иначе бы она не стала делать таких заявлений. К чему это приведет, несложно предугадать, когда при нынешнем дефиците в 3% наблюдается такой спад. В случае его повышения правительству придется погашать его за счет внешних и внутренних заимствований, что еще более ухудшит экономическую ситуацию в стране.
Считает Роман Гуцеридзе. По мнению юриста Левана Лапишвили, правительство находится перед непростым выбором.
По всей видимости, в правительстве размышляют, стоит ли с помощью законодательных изменений увеличивать потолок дефицита бюджета или пойти по пути достижения компромисса с МВФ. Исполнительной власти необходимо учесть, что нынешний вариант бюджета перенасыщен социальными обязательствами, поэтому выход в первую очередь находится в урезании средств на содержание госаппарата. Что касается увеличения бюджетных поступлений, то это кажется маловероятным. Поэтому правительству либо придется сформировать малочисленный и эффективный госаппарат, либо отказаться от реализации эстонской модели, детища премьера Квирикашвили.
Подчеркнул эксперт. В целом, эксперты не исключают, что, обладая конституционным большинством в парламенте, правящая сила может путем поправок внести изменения в любой законодательный акт. Другое дело, что фактическое сворачивание сотрудничества с миссией МВФ может привести к приостановке кредитных линий и со стороны других мировых доноров. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Сегодня с обзором прессы из Хинвали Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о целесообразности привлечения в Южную Осетию специалистов из-за рубежа, а в частности из-за России. Автор дает небольшой экскурс в историю, напоминает читателю об уже имеющемся опыте в этой сфере. Решение вопроса дефицита кадров руководство страны еще до августа 2008 года видело в первую очередь в привлечении специалистов из России. Объяснение было понятным. Специалисты по ряду направлений нужны сейчас, а на подготовку местных кадров с учетом обучения в России нужны годы. В итоге зачастую получалось, как в футбольной сборной России. Легче пригласить готового легионера и платить большую зарплату, чем взращивать своего. Тем более, что точечной селекции уже не обойтись. Но, как показывала практика, приглашенный легионер зачастую ничем не был лучше его местного антипода. Ситуация усугубилась еще и тем, что по прошествии лет, несмотря на большое количество лимитов и других преференций, свои добротные кадры мы в итоге так и не воспитали, пишет автор. К однозначному ответу на вопрос, приглашать или не приглашать, приглашать в республику иностранных специалистов, автор так и не приходит. Однако убежден в том, что ставку нужно делать на местную молодежь, которая выехала на обучение в Россию. Пока что этот ресурс не используется в полной мере. В республику, если и возвращаются, то преимущественно выпускники вузов, не обладающие необходимым практическим опытом. Их еще самих надо доучивать практикой. Государственную административную колоду пора не просто традиционно тасовать из года в год, но и убирать потрепавшиеся, ничего не значащие инертные годами кадры, говорится в заключении в статье. Проблема присутствия в Южной Осетии представителей различных религиозных сект вслед за местными СМИ поднимают и СМИ Северной Осетии. Газета «Слово» публикует статью под названием «Религия без веры». Издание обращает внимание на то, что все религиозные объединения не имеют регистрации, чем нарушают закон республики. Кроме того, приводятся в статье и цифры, однако без обозначения источника. В настоящее время под влиянием сект в Южной Осетии находится около 5000 жителей в возрасте от 20 до 45 лет, то есть 25% избирателей республики. А это уже более чем серьезный фактор политического развития, формирования стратегических ориентиров и государственного строительства, говорится в статье. Не называя имен в статье, обращается внимание на присутствие членов различных религиозных сект в республиканских органах исполнительной власти, прежде всего в правительстве. Ведь улыбающиеся молодые люди, радушно спрашивающие прохожих, верите ли вы в Бога, это лишь верхушка айсберга, который легко может разбиться от крейсер молодой осетинской государственности, предостерегает автор. В Южной Осетии будет предоставлять свои услуги оператор мобильной связи Иртел, пишет информационное агентство РЕС, со ссылкой на председателя комитета связи и массовых коммуникаций Хасана Гигулаева. По его словам, появление на рынке еще одного оператора установит здоровую конкуренцию с нынешним монополистом сотовой связи, а именно компанией Остелеком. Заместитель гендиректора по развитию связи Иртел Эдуард Казев отметил, что новый оператор Иртел позволит пользоваться не только мобильной связью, но и фиксированными домашними телефонами, где к голосовым услугам также дополнительно будет прилагать 1 гигабайт интернета в месяц бесплатно. Запуск компании Иртел позволит государственной компании ТК «Электросвязи» также иметь прибыль от совместной работы, что, конечно же, положительно скажется на их развитии. Создание нового сотового оператора даст возможность трудоустройства около 45 наших граждан, сказали организаторы проекта Иртел, которые будут получать стабильную заработную плату, а также компания будет выплачивать серьезные налоговые отчисления и госпошлину, пишет информационное агентство РЭС. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня правительство самопровозглашенной Республики Абхазия на своем заседании решало только кадровые вопросы. Было назначено 28 заместителей руководителей разных ведомств и 4 руководителя. В частности, обрела нового гендиректора абхазская государственная телерадиокомпания. Последнее назначение вызвало некоторые вопросы о конфликте интересов. Продолжит тему наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Талит Джапуа, возглавившая сегодня абхазскую гостелерадиокомпанию, в январе этого года была назначена помощником президента по вопросам государственной языковой политики и одновременно председателем Государственной комиссии по реализации программы развития абхазского языка. О работе этой комиссии известно мало. Интернет-поиск выдал всего 2 сообщения о ее деятельности. Так после появления у структуры в январе этого года нового председателя в лице Тали Джапуа, первое заседание комиссии президент Рауль Хаджимба провел только 13 мая. После этого о работе комиссии ничего не было слышно до 15 августа, когда появилось сообщение о проведении конкурса проектов, нацеленных на развитие государственного абхазского языка. Чем завершился конкурс и какие проекты были приняты, узнать не удалось. Теперь на долю Тали Джапуа выпала нелегкая обязанность возглавить большой коллектив абхазского телевидения, в котором работает 170 человек. У АГТРК непростая судьба. Это уже третий руководитель компании после смены власти в 2014 году. Сначала ее возглавила Эмма Худжава, однако против нее с самого начала активно выступала оппозиция. Отстранение ее от должности даже стало главной темой одного из оппозиционных митингов. Страсти улеглись, как только Эмма Худжава ушла, и руководить телевидением в конце января нынешнего года пришлось пришел художник-реставратор Леонид Иник, который никогда по роду своей деятельности никакого отношения к журналистике не имел. Продержался Иник всего 10 месяцев, все время подвергаясь критике со стороны журналистов, в частности Эммы Ходжава. Но и назначение Тали Джапуа вызвало неоднозначную реакцию. Дело в том, что она является женой вице-премьера и министра внутренних дел Аслана Кобахия. Вопросы, которые возникают в связи с этим назначением, озвучила журналистка ГТРК, редактор утренних и развлекательных программ Элеонора Когония.
Что меня в данном случае смутило, это конфликт интересов. То есть, когда главой компании является все-таки родственница члена кабинета министров и такой важной структурой, как МВД, вице-премьер, вы знаете, да, сразу мысль приходит о конфликте интересов. Я не могу, если я буду супругой президента, с экрана телевизоров говорить о нем такие нелицеприятные вещи, то есть критиковать жестко, выявлять коррупцию. Вот я с этой точки зрения. Меня это очень сильно удивило. Государственный канал – это не собственность правительства. У нас должны быть правила, по которым мы должны освещать события в стране. Власть должна была думать, что всплывет такой вопрос.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Гость недели.
Тумсо Абдурахманова, беженца из Чеченской Республики, власти Грузии на днях отказали в предоставлении убежища в связи с тем, что в целях безопасности Грузии считают его нахождение на территории страны небезопасным. В то же время власти посчитали его дело подпадающим под действие Женевской конвенции. Напомню, что в ноябре 2015 года 30-летний заместитель гендиректора электросвязи Тумсо Абдурахманов был остановлен на улице Грозного руководителем администрации главы и правительства Чеченской Республики Исламом Кадыровым. Высокопоставленный чиновник просмотрел отнятую Абдурахманову мобильный телефон и сообщил, что ему не нравится его борода. Итогом этой встречи стало выдвинуто обвинение против Абдурахманова в сочувствии радикальным боевикам в Сирии и организации вооруженной группы на территории Чеченской Республики. После угроз Абдурахманова неожиданно отпустили домой с приказом явиться по первому требованию. Молодой человек с семьей спешно покинул республику и попросил убежище в Грузии. В рубрике «Гость недели» моя коллега Амина Умарова беседует с Тумсо Абдурахмановым.
Тумсо, мы с вами разговаривали год назад, сразу после того, как вы перебрались в Грузию. Как прошел этот год?
Я сначала обосновался здесь месяца два. Я не подавал прошение, пока я не знал, ведется ли какое-то уголовное преследование в отношении меня. До Нового года, до новогодних праздников, мне об этом было неизвестно. Единственное, что я знал, что с моих товарищей и с моего двоюродного брата выбили нужные им показания, что я якобы уехал на территорию Сирии для участия там в боевых действиях. Но по факту этих объяснений, начато ли уголовное преследование, я об этом не знал. О том, что уголовное преследование начато, мне стало известно буквально после новогодних праздников. И вот уже тогда я собрал необходимые документы и подал прошение визитным властям о предоставлении мне убежища. Сам процесс рассмотрения моего заявления длился 9 месяцев, и вот ровно через 9 месяцев, 31 октября, мне ответили отказом. Они признали, что я подпадаю под категорию лиц, которым полагается убежище в соответствии с Женевской конвенцией, но в целях безопасности Грузии они считают мое нахождение здесь нецелесообразным, небезопасным для этой страны.
Вам объяснили, в чем состоит опасность с вашей стороны, если вы там будете находиться?
Нет, это нигде не написано, и это даже на словах не объясняется. Просто делается ссылка на этот пункт в законе, и все. Больше здесь никто тебе ничего не объясняет. То есть дальше уже только наши догадки работают.
Вы сами как думаете, что они хотели этим сказать?
Ну, я думаю, что Грузии просто не нужны, скажем, чеченские разборки на своей территории. Они знают, что мой вопрос связан с фамилией Кадыров, что ислам является родственником Кадырова, и они знают, что очень много таких резонансных смертей, в которых фигурирует фамилия Кадыров. И они просто, видимо, не хотят очередной такой ситуации на территории своей страны. Они знают, что они не могут обеспечить здесь мою безопасность, а, соответственно, если меня здесь убьют, ну, лично нас испортит репутацию этой страны. Скорее всего, так.
Вы чувствуете угрозы? Вот вы тогда говорили, что вам по телефону угрожали. Это продолжалось как-то все это время?
Ну, угрозы, конечно, я здесь чувствую, в том плане, что здесь все-таки очень близко мы находимся к границе с Чечней. Беспрепятственно можно заехать на территорию Грузии, поэтому в безопасности, конечно, я здесь себя не чувствую, угрозы есть. А что касается угроз чеченских силовиков, они, конечно, такие очень завуалированные, так скажем, но я перестал общаться с чеченскими силовиками с апреля месяца текущего года.
А о чем была переписка?
Они очень слезно упрашивали меня вернуться в Чечню. Уговаривали всячески, обещали, что они уладят вопрос, что они непосредственно пойдут к самому главному в нашей республике, мол, через него прям будут улаживать. В общем, они меня очень сильно уговаривали.
В обмен на что? Вот только что вы вернетесь или вы должны были принести извинения лично Исламу Кадырову?
Нет. По телефону, конечно, они об этом не говорили. По телефону они были очень вежливые. Ну, как они? Это был один из подчиненных главы полиции Грозного, оперуполномоченный. И он разговаривал очень вежливо, то есть он не угрожал мне, в отличие от своего начальника и в отличие от Ислама Кадырова. Да? Он говорил очень вежливо, он меня уговаривал всячески. И на мое встречное условие я говорил, вы для начала хотя бы уберите уголовное преследование, которое вы незаконно начали. После этого уже поговорим, вернуться мне в республику или не вернуться. Вот на все это они говорили, ты вернись, пожалуйста, а мы обещаем, что уберем, мы тебе поможем решить вопрос с Исламом Кадыровым и так далее. Конечно, какие-то условия извинений и так далее, по телефону. Они со мной не обговаривали.
Силовики чеченские в курсе, что вы находитесь на территории Грузии, что вы не в Сирии, но тем не менее они не хотят закрывать дело, да?
Да, тем не менее они открытым текстом говорят о том, что они не могут прекратить это дело, пока я не буду находиться на территории республики, пока я не буду в их руках. Они говорят о том, что нужны мои некие показания, чтобы закрыть это уголовное дело и прекратить преследование.
А в чем заключаются эти показания? Раз они говорят, что не могут закрыть это дело, значит им нужны другие виновные, вот вас обелят, а обвинят других.
Дело в том, что статья, которую мне инкриминирует, 208 часть 2, она допускает прекращение уголовного преследования, если человек явку с повинной делает, то есть я должен приехать, признать свою вину, сказать, что да, действительно, я был на территории Сирии, действительно, я там принимал участие в боевых действиях, но вот я сейчас раскаялся и хочу сдаться. Тогда, если за мной нет каких-то иных преступлений, они прекращают уголовное преследование, но прекращают так, что я признаю свою вину. То есть я там уже был, и уголовное дело, которое возбуждено было, оно, получается, возбуждено на законном основании.
Но вы в любом случае получаетесь виноваты.
Да, конечно. То есть я признаю, что незаконное уголовное дело, которое они сфабриковали против меня.
Расскажите, пожалуйста, Тумсо, вот как вы жили все это время? Вот вы подали прошение, да? А вот дальше, как вы обустраивали свою жизнь и жизнь своих близких?
Ну, в принципе, мы никак не обустраивали, мы, чтобы сказать, что там чем-то заниматься, работать и так далее, нет. Я просто занимался целенаправленной деятельностью по опровержению тех обвинений, которые были против меня выдвинуты в российской правовой системе. Я писал письма в Генеральную прокуратуру России, я написал 5 писем. Я написал письмо в Следственный комитет Российской Федерации, вел переговоры с правозащитными организациями, с журналистами. То есть я целенаправленно работал только вот на опровержение этих обвинений. Я нигде не выходил ни на какие работы в Грузии, потому что это тоже для меня небезопасно обзавестись таким постоянным местом, где меня можно будет легко найти и убить.
А вот вы говорили, что вы были на занятиях. Расскажите, пожалуйста, что это за занятия?
За время, проведенное мной в Грузии, я пытался и пытаюсь на сегодняшний день как-то интегрироваться в это общество. Я изучаю их язык, грузинский язык, я также изучаю английский язык, потому что он здесь тоже в обиходе. Грузия очень сильно европеизировалась, так скажем, здесь очень популярен сейчас английский язык, многие грузины изъясняются на английском. Вот поэтому и я, и члены моей семьи, мы изучаем и грузинский язык, и английский язык. Когда дети достигнут школьного возраста, то они пойдут здесь в школу. Обычный образ жизни обычного грузина у нас здесь.
А вот что вам очень понравилось в Грузии? Вот ради чего бы вы хотели там остаться? И вообще, почему именно Грузия? И что вам там нравится больше всего?
Ну, Грузия вообще сама по себе очень красивая страна. Во-первых, здесь нету такой проблемы с ментальностью, так скажем. Здесь все-таки это Кавказ, и люди очень похожи по менталитету, но близки, да.
А вот как вы себе в дальнейшем представляете свою ситуацию? Какие официальные шаги должны быть после того, как вам официально отказано в предоставлении убежища на территории Грузии?
В соответствии с действующим законодательством Грузии я обжалую это решение в суде первой инстанции. Если суд первой инстанции сочтет решение министерства верным и тоже не удовлетворит мое прошение, то я и это решение суда обжалую в суде апелляционной инстанции. Значит, если в этом суде я тоже получу окончательный ответ, то это уже будет означать, что в Грузии находиться я далее не имею права. мне будет дано время на то, чтобы покинуть Грузию добровольно. И вот тогда я уже, либо я буду обращаться в ООН, и ООН может от себя дать мне мандат, убежище и перевести меня в любую другую страну, либо я покидаю эту страну. Если же я этого не сделаю, то Грузия имеет право на то, чтобы меня депортировать.
Думаете, что Грузия пойдет на это, на депортацию?
Ну, она имеет полное право, потому что она предоставила мне всю возможность на то, чтобы покинуть страну. Она предоставит мне возможность, там, по-моему, один месяц по регламенту. Если в течение этого месяца я не покидаю страну и как-то легально здесь не делаю себе какой-то иной статус для проживания в этой стране, то Грузия в этом плане имеет полное право на депортацию. Конечно, уже человеческий фактор — это другой момент. Делают ли они это там или дадут мне какой-то шанс, войдут в положение — это уже другой вопрос. Но чисто юридически они имеют право.
Тумсу, вот жили вы себе спокойно в Чеченской Республике, работали себе, и вдруг неожиданно не пропустили кортеж Ислама Кадырова. Если бы не эта ситуация, у вас было в планах покинуть Чечню?
Ну, я, во-первых, сначала немножко исправлю вас, потому что многие издания сделали такой ошибочный вывод из моих слов, что я якобы не пропустил кортеж Кадырова. На самом деле такого момента не было. Проблема была не в том, что я там кого-то не пропустил, а проблема была в том, что просто я пересек дорогу на таком близком расстоянии, что визуально сам увидел мою бороду. Проблема была только в этом. Самого факта там не пропустил или там подрезал, его не было. Это первое. Думал ли я переезжать куда-то жить? Нет, конечно, я об этом не думал. Более того, я и сейчас об этом не думаю. И как только у меня появится возможность вернуться к себе на родину, жить в Грозном, я это сделаю.
При каких условиях вы согласились бы вернуться в Чечню?
Я думаю, что сейчас это возможно только с изменением действующего политического режима, как минимум в Чечне, ну а скорее всего в России.
Это был Тумсу Абдурахманов, беженец из Чеченской Республики. С ним беседовала Амина Умарова. Сегодня, когда в России отмечают День народного единства, в Абхазии состоялся творческий вечер популярного актера и режиссера Сергея Никоненко. На его пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии обычный рабочий день, но поскольку подавляющее большинство жителей республики имеют российское гражданство, отмечаемый 4 ноября в Российской Федерации День народного единства, они воспринимают в значительной мере и как свой праздник. Ему был приурочен состоявшийся сегодня в Сухумском музее боевой славы и организованный Россотрудничеством творческий вечер популярного советского и российского актера театра и кино, кинорежиссера Сергея Петровича Никоненко. 75-летний, но очень бодрый, энергичный артист, выступая в литературно-музыкальной композиции «Бессмертный полк», читал стихи Константина Симонова и Александра Твардовского, исполнял песни, а до этого утром он дал пресс-конференцию абхазским журналистам и на прозвучавшее от ведущей поздравления его с праздником отреагировал артистически пением строчек гимна России.
Я бы хотела вас в первую очередь поздравить с тем, что сегодня День народного единства России. Я вас поздравляю!
Россия великая, наша держава!
И, насколько мы знаем, вы посещали Абхазию еще в советский период. Поделитесь своими впечатлениями, какая была Абхазия тогда и какая она сегодня?
Я приехал ночью, так что еще не увидел. Но я убежден, что Абхазия была, есть и будет раем.
Он дважды в 1983 и 87 годах отдыхал в доме отдыха кинематографистов, а когда в 80-е годы снимал один из своих фильмов «Люблю, жду, Лена», то убедился, в окрестностях озера Рица можно было снимать заснеженную сибирскую тайгу, в те же дни чуть пониже – весну, а на морском побережье – лето. Сергей Никоненко продолжил.
Из людей абхазских не запомнился Фазиль Искандер, с которым я имел счастье общаться, который приходил на наши спектакли в театр киноактера. Он, по-моему, неподалеку жил и был невероятно доступный. Ну вот я всегда это замечал в больших людях, в больших талантах. Сразу же располагает, сразу же можно поговорить, как будто знакомы несколько лет. Никакой дистанции вот
Зашел разговор о кинофильме 1989 года «Перевал Тасара или ночь со Сталиным» Юрия Кары по новелле Фазилия Искандера, где Никоненко сыграл роль Ворошилова. Многие считают эту ленту самой удачной и точной экранизацией искандеровской прозы. Наверное, немаловажно было и то, что автором сценария там был сам Фазиль. Ну и нельзя не сказать, что в ней занято целое созвездие советских актеров: Калинин, Евстигнеев, Берия, Гафт. Незабываемый образ Сталина создал Петренко, хотя он намного выше ростом своего героя. У абхазского драмтеатра был тогда вооружен макет огромного памятника Сталину, но большая часть съемок проходила в павильоне Мосфильма. Сергей Петрович с улыбкой вспоминал:
вот где застолье, где в основном где мы сидели, ах, какие съемки были замечательные. Каждое утро привозили из ресторана «Прага» такие блюда, боже мой, на них просто смотреть-то было. А это все было, эти вот белые лебеди. И из индюшатины нарезаны лепестки, и это все уложено очень аккуратно, все на это. И ты прямо снимаешь лепесточек, абхазская аджика, которую похвалил Иосиф Виссарионович, играл Петренко. Знаете, я Юра Кара, я думаю, пошел на это. Во-первых, нужна была человек такая, чтобы была личность. В общем-то, Алексей Васильевич, Леша, он очень серьезный артист, он мощный. Его не смущало то, что он был, так сказать, по росту, потому что на всех плакатах всегда Сталина рисовали немножко повыше. Вот так все-таки.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.